Печальная реальность в том, что Сталин давным-давно умер, а его влияние таково посмертное, что во многих сферах, да во всех сферах жизни нашей страны так или иначе либо ощущается это наследие, либо его зримо видно, либо оно до сих пор присутствует в головах миллионов наших соотечественников. Поэтому, ну, будем разбираться, да, то есть мы говорим именно о наследии в первую очередь в таком, если можно сказать, духовном, что ли.
Все так, плюс.
Ну, давайте начнем тогда все-таки с геополитики, возможно, потом перейдем к ментальности, потому что распался вроде бы Советский Союз, закончилась не только эпоха сталинская, а эпоха и советская целиком. А по каким границам распадался Советский Союз? А именно по тем, которые и были в основном придуманы как раз-таки при Сталине. И напомним лишний раз, что изначально, когда формировался Советский Союз, в нем было только 4 союзных республики. Представляете, если бы вот они все сохранились именно вот в таком вот виде, тогда, значит, было бы 4 сейчас независимых государства. Это, ну, понятно, Российская Федерация, это Белоруссия, Украина и Закавказье. Но именно при Сталине и начался передел. И передел вот существующих уже этих республик с образованием новых и захват территорий, и менялись границы, причем менялись так, что это до сих пор очень хорошо видно. Но здесь, наверное, самый показательный пример – это значительная часть границы между Узбекистаном и Казахстаном. По линеечке начерчена, абсолютно прямая граница. Но такой же очень прямой участок границы есть между Казахстаном, например, и Россией, там, где Павлодарская, ну, бывшая Павлодарская область и Алтайский край. Абсолютно напрямую прочерчена по линеечке границы, ну, причем явно в Москве. И все это происходило именно в сталинскую эпоху. И именно Сталин, например, стал инициатором, ну, это, слава богу, не то чтобы мы хвалим вождя, но тут какой-то здравый смысл, наверное, подсказал, например, разделить Закавказскую республику, которая была единая, ну, такая маленькая Закавказская империя со столицей, понятное дело, в Тбилиси, все-таки на 3 самостоятельных советских республики, ну, соответственно, Грузию, Азербайджан и Ереван. Потому что если бы Сталин этого не сделал еще в 30-е, в середине 30-х годов, то при распаде был бы не только, наверное, Карабах, а страшно представить, что. Но бомбы были заложены вот всех этих межнациональных конфликтов тоже именно тогда, при Сталине, когда проводились границы, с трудом учитывавшие, где какой народ проживает, ну и вообще приоритет всех этих самых народов, какой-то из них посчитали достойным, да, звания собственной республики. Это, кстати, все тоже вот очень любопытно на примере Центральной Азии. Еще раз напомню, при формировании СССР не было никаких отдельных республик, ни Казахстана, ни Узбекистана, а была автономия, причем тоже такая очень условная, туркестанская, а потом уже стали образовываться тоже именно в основном по инициативе Сталина отдельные союзные республики, а могло бы быть и совершенно иначе, границы между ними могли бы быть другие, но тут опять-таки Сталин мог руководствоваться какими-то личными предпочтениями, какими-то личными симпатиями или антипатиями, но вот они сформировались. Здесь просто в нашем случае очень важно напомнить, что, ну, какие бы ни были несправедливые границы, но когда начнется распад и путинской империи, надо смириться с тем, что вот начерченные границы – это основа, в которой надо жить, а не без конца не вспоминать. Что здесь было несправедливо, здесь вот это вот перечерчивали, тут вот наша землица, потому что именно вот этим всем и занимался Сталин весь период своего правления, пытаясь увеличить территорию, ну как, завоеваниями в основном или шантажом, потому что по-другому не получалось, потому что точно так же именно при Сталине были, ну, фактически захвачены страны Балтии, Бессарабия, Молдавия и значительная часть Финляндии, которая сейчас за Карельский перешеек входит в состав, ну, придется сказать, Ленинградская область, этот ужасный топоним до сих пор остается, ну, Ингри, и как все это переделивать, и причем тоже вот было же 16 республик, да, такая популярная загадка на ВДНХ, почему вот 15 союзных республик, а 16 статуй на знаменитом фонтане, потому что при Сталине была создана еще и Карело-Финская союзная республика, и только вот после его смерти почему-то ее статус поменяли на автономную, и по формальным признакам она не смогла обрести независимость в 91 году, а то было бы все, конечно же, иначе. Ну, можно даже показать, этот павильон был, соответственно, Карело-Финской союзной республики не самый большой. Были, соответственно, ну, раз такой статус, то, соответственно, было все свое, и герб, и гимн.
Слушайте, а красота-то какая?
Ну, была красота, типа, там уже по-другому совершенно используется этот павильон, но он давно уже стал такой полувыставочный, и слава богу, что, может быть, и статую не снесли. Хотя там всю композицию пришлось бы менять, но вот это все опять про произвол, который решался, ну, как-то хаотически. И все это происходило, конечно же, не само по себе, а при личном непосредственном участии Сталина, который всеми этими процессами непосредственно и заведовал. Точно так же вот этот удивительный анклав России, когда переделывали территории уже послевоенной Германии, и когда в составе Советского Союза оказалась территория Восточной Пруссии, которая теперь называется Калининградская область. Все немецкое население было депортировано, приехали туда советские переселенцы, но в основном, соответственно, русские. Единственное, что сейчас у них максимально удобный шанс шагнуть в Европу, потому что помешать этому будет как-то очень сложно. А это все тоже вот такой своеобразный произвол, ну или как защитники Сталина любят припоминать неблагодарным, соответственно, литовцам, что «а где был Вильнюс до 1939 года? Это же спасибо Сталину, вот они с Гитлером напали вместе на Польшу, поделили». Но вот такая была удивительная справедливость, и вернули литовцам их вот Вильнюс, их вот столицу. Но это, опять-таки, конечно, никакое не оправдание Сталина, а именно, ну вот в рамках этого произвола, ну, может быть, что-то конструктивное и решилось. Просто Польши не стало, независимой Литвы не стало на том, соответственно, этапе. А все остальное, весь передел границ, который происходил, у Польши же были отторгнуты, соответственно, уже после 1945 года гигантские территории на востоке, но зато прирезаны значительные территории на западе. И все это тоже вот сталинский произвол, с которым, ну, пришлось смириться Западной Европе уже по факту. Никто, слава богу, не стал переделывать, и Германия тоже признала эти границы новые, причем официально-то только в 60-е годы Вилли Брандт, к ужасу многих немцев, потому что как так? Как это можно? Надо было подождать, выждать время, ну, как-то вот все равно вернуться к этому вопросу. Какая там, какой такой Калининград? Это ж наш Кёнигсберг, которому сотни лет и сотни лет там наши предки жили. Ну, в общем, печальная вся эта была история, но, тем не менее, вот это то наследие геополитическое сталинское, в котором мы живем до сих пор. Ну, и еще раз повторюсь, сейчас Путин-то возрождает, пытается возрождать эту империю, соответственно, и крах ее тем самым приближает, но этот вопрос границ популярный, модный, болезненный. Надо бы смириться с тем, что да, несправедливо, да, вот так вот получилось, но дальше стремиться к тому, чтобы получилось новое. Новые государства на построссийском пространстве такие, как в Западной Европе, когда границы существуют в основном на картах или на указателях, а переезжая из Польши в Чехию или из Польши в Германию, это заметить очень сложно, потому что ты просто едешь на машине, и ничего не происходит, или на поезде, или на самолете прилетаешь, и паспорт никто не проверяет, машину никто не осматривает, то есть границы больше такие политические, но это не колючая проволока с шлагбаумами, все это тоже возможно. Железный занавес или вот эту вот границу с колючей проволокой, это что же только Сталин мог создать, соответственно, и не для того, чтобы, как он рассказывал, не проникли диверсанты, враги в Советский Союз, а для того, чтобы советские граждане не разбежались от произвола, от голода, от всего этого ужаса, соответственно. Ну и вот, ну ладно, границы, это все для многих не очевидно, большинство наших соотечественников вообще никогда за границей не бывали, за гранпаспортом. Паспорта у них нет, но тем не менее каждый день миллионы людей, наверное, не на всей территории Российской Федерации, но во многих городах могут видеть это сталинское наследие очень зримо, потому что оно так и называется. Сталинская архитектура, она очень узнаваемая. Ну, здесь вот можно прям показать это все. Высотки, в первую очередь, конечно, московские, которые приходят на ум.
Давайте, ну, посмотрим на это, да. Вот здесь совершенно замечательный образец сталинской архитектуры, и на первый взгляд,
казалось
то,
бы,
что мы здесь видим, да, это прям Москва, ну, на худой конец какой-нибудь, может, Екатеринбург.
А это Варшава. Вот, например, поляки, которые оказались фактически колонией Советского Союза после 1945 года, которым было навязано коммунистическое правительство. Ну, мы рассказывали про диктаторов Проюзельского, которого, конечно, очень сложно было бы сравнивать со Сталиным, но на каком-то этапе, да, взял на себя все полномочия в стране, сосредоточил всю власть. Но, как считается, Польшу спас просто от советской такой уже буквальной оккупации, от советских танков, по примеру, Праги в конце 60-х годов. Ну так вот, ну вот это было построено, и это... Опять-таки, это же поляки должны видеть не то, чтобы в Москве или в Санкт-Петербурге или в Екатеринбурге вот эту гигантскую сталинскую высотку. Но сейчас там, правда, немножко изменился пейзаж в Варшаве, там понастроили других высотных зданий, и не со всех сторон издалека уже эту высотку буквально видно. И поляки, конечно же, обсуждали, и не раз не снести ли ее вообще, потому что это такое напоминание вот о сталинизме буквальное. Ну, там огромный культурный центр сейчас действует, множество музеев в этой бывшей сталинской высотке, а в каких-то зданиях, в первую очередь, это, конечно же, в Москве, как был, ну ладно, университет, ну, Министерство иностранных дел, например, так и существует в этом гигантском здании, которое построено, ну, внешне, производит впечатление. И, казалось бы, если бы все советские граждане могли бы поселиться в таких домах, в просторных отдельных квартирах, все было бы, может быть, и ничего, но это же не так. В основном это административные здания, а жилые, которые были построены, сталинские высотки, ну, каким-то в редком случае людям из высшей этой партократии доставались отдельные квартиры, нередко даже с обслуживающим персоналом. Но большинство людей, даже если вдруг им как-то повезло, если это какой-то выдающийся рабочий или инженер, то это комната. Конечно же, это были коммунальные квартиры, причем сделанные все равно плохо, со всякими инженерными неудачами, когда вода не поступает на верхние этажи. Или с лифтами там тоже вечные проблемы в этих зданиях. Но главное же, чтобы красиво было, главное же, чтобы снаружи. И здесь вот, ну, в нашем случае, так как мы петербуржцы, любопытно вот продемонстрировать. Это Московская площадь, соответственно, да, где весь район – это сплошная сталинская архитектура. Если встать в центре этой площади и посмотреть вокруг до сих пор, если жить около станции метро «Московская», на Московском проспекте, соответственно, и каждый день ходить там в школу, на работу, в магазины, то ты как будто в сталинском Советском Союзе, ну, внешне, так и живешь. И ничего как будто бы не изменилось. Ну, и вряд ли что-то изменится, потому что...
Да, вот... давайте посмотрим вот на эту картинку, потому что здесь на самом деле очень хорошо видно, каким образом представляли светлое будущее в то время.
Но еще раз повторимся, что в реальности подавляющее большинство советских городских жителей жили в нечеловеческих условиях, в коммунальных квартирах, во многих городах просто в бараках десятилетиями и до сих пор живут. А это все внешний фасад. И еще раз повторимся, что это не самое комфортное было жилье, не самое удобное. Но вот, правда, слепнины там старались, ну, правда, тоже с идеологическим, конечно же, подтекстом, чтобы было побольше звезд, побольше серпаста молоткастых символов, безусловно, но до кого-то до сих пор, наверное, это все производит впечатление, потому что вот ведь как оказывается, вот при Сталине это похорошели города, ну ладно, там Москва, но вот и нам тоже в Петербурге такое досталось, к счастью, не в центре города, более-менее центр Санкт-Петербурга сохранился без вот этих вот включений, без этого сталинского ампира, так и называется, сталинский ампир, ну вот, по примеру, тоже... Начало 19 века, когда пышные все эти формы достижений империализма, ну вот и как же нам при Сталине со всем этим империализмом тоже не повторять, только в такой вот в гротескной форме. Но это все, еще раз повторимся, архитектура в конце-то концов, ну мало ли, и пирамиды достались египтянам от фараонов, и какие-то в Италии сохранили сооружения после Муссолини, впечатляющие, но главное же, чтобы в головах, и казалось бы, ну вот Сталин умер, и все, его наследие, ну, как вот, изъели же сцены из фильмов с его участием, снесли памятники, упоминания лишний раз прекратились по поводу и без повода с культом личности стали бороться, и все бы хорошо. И вот начать новую жизнь. Никто же не учится в
Германии,
например.
Давайте вот на этой вот, на новой жизни... Я напомню о том, что и вы тоже в этой нашей новой жизни можете принять посильное участие, оказав помощь нашему каналу, потому что мы здесь тоже пытаемся вам по крайней мере, создать определенную картину того, какой представляется мир из-за вот без вот этих вот всех шор, о которых мы сейчас говорим. Помогайте нам, пожалуйста, все способы в описании программы. И, конечно же, огромное спасибо вам за то, что вы делаете нашу работу возможной, потому что у нас нет других источников финансирования, кроме вас. Большое вам спасибо за каждый донат. И давайте продолжим. Теперь о нематериальной стороне вопроса, потому что на самом деле, изучая этот момент, оказывается, что Сталин живее, чем кажется, когда видишь на фотографиях его памятник у Кремлевской стены.
Это не просто печально, а ужасно. И вот переходим, соответственно, уже к такой идеологической теме, к тому, как вот это вот сталинское наследие остается в головах миллионов наших соотечественников не из-за абстрактной любви Сталина, а потому что до сих пор вот все, что Сталин вводил в жизнь, попало в советские учебники как идеология, и до сих пор там остается. Ну вот самый, конечно же, яркий для нас с вами пример, как для историков, для людей, которые, ну, я-то вообще в Советском Союзе, соответственно, и изучал, и когда поступал в университет, еще был такой предмет, история КПСС, соответственно, вроде бы все должно было измениться в 21 веке, но нет, не изменилось. И, по сути, по своей, нынешние российские учебники по истории, они воспроизводят вот ту вот сталинскую модель просто с какими-то там поправками, с какой-то вот корректурой. А суть такая же империалистическая в них и остается. И здесь вот, возвращаясь, соответственно, к истокам всего этого, просто очень любопытная предыстория, потому что Сталин настолько лично повлиял на этот процесс, что надо рассказать подробнее. Наверное, не всем очевидно.
Да, у нас тут иллюстрации истории СССР. Это тот самый учебник, по которому учились еще в сталинских вузах. И я еще очень хорошо помню учебники с заголовком «История СССР с древнейших времен до наших дней». То есть СССР, он с древнейших времен должен был существовать до наших дней. Все это одно и то же.
И все это придумал лично Сталин. Вот поэтому и хочется рассказать подробнее. Ни с кем особо не советуюсь, не то чтобы ему это досталось от Ленина, ничего подобного. Просто когда у власти был Ленин в начале 20-х годов, конечно же, там весь мир насилием и разрушим, соответственно, надо было отречься от всей царской истории, от ее преподавания. И немногие даже знают, что до конца 30-х годов история вообще не преподавала. Не было такого предмета в советских школах. Математика была, литература была, физика, а истории не было. И все вот как раз-таки Сталин этот предмет и ввел, ну, возродил, получается, да, вернул, потому что все было совершенно неочевидно для сторонников Ленина в начале 20-х годов, потому что до нас была царская история, соответственно, в этой истории все, что не рассказывают, все, что не преподают, это все бесконечные какие-то цари, князья, императоры, а где простой рабочий человек? Что же это мы будем возвеличивать, что ли, вот этих вот всех феодалов? Всех вот этих вот империалистов с рабочим-то человеком как-то посложнее, надо было рассказывать его историю по-другому, ну, для этого вот и есть, может быть, литература, живопись, кино, а зачем нам история, где это нагромождение бессмысленных фактов, тем более, что большевики через марксизм, соответственно, пришли к тому, что вся история – это бесконечная классовая борьба. Она всегда была, ну вот как только вот образовались государства, так вот и началась борьба рабов и рабовладельцев, крепостных и помещиков, ну потом пролетариев и буржуазии, и все через это надо было, соответственно, преподавать, как вот Спартак, раб, боролся с римскими патрициями за свою свободу. И, кстати, тоже наследие-то какое. Вот в Москве один из ведущих футбольных клубов так вот и называется именем этого вот раба римского гладиатора. Тоже вот такое специфическое, да, наследие нам досталось. Ну так вот, и все это Сталину не давало покоя, судя по всему, но пока он был не главным, не мог на это влиять. А вот с конца 20-х годов очень даже стал энергично действовать, ну как, выступать на собраниях, давать уже потом буквально задания. Что же это мы к истории так относимся? Мы должны нашим советским гражданам историю правильно объяснять, а то мало ли что у них там во голове, и не как нагромождение фактов, и не как абстрактную такую классовую борьбу, а мы должны вот нести свет и просвещение, ну, по-своему. Просто учебников нету наших вот советских по истории, а вот эта вся история, вся вот эта идеология начала 20-х годов, про классовую борьбу, это все правильно. Только получалось, не по Марксу надо было все преподавать. Потому что, например, Карл Маркс, он очень много и подробно разбирал различные исторические события от античных времен до средневековья и неоднократно цитировал русскую историю просто в очень негативном ключе, как вот дикое, варварское, дремучее, страшно отсталое государство. Поэтому с Марксом как-то не повезло, нельзя было использовать его, там просто можно было бы кусками, наверное, Карла Маркса в советские учебники включать, но все было не то, что хотел видеть Сталин, который с конца 20-х годов начинал, а с начала 30-х годов совершенно очевидно, именно буквально империю, настоящую империю, которая порабощает народы, в которой один вождь, лидер, по сути, император всевластный. Ну, соответственно, и учебники нужны такие, где классовая борьба, классовый подход присутствует. Но главное, что это все преемственность какая-то должна быть. И вот произошло то, вот о чем вы упомянули уже, когда в дискуссиях в этих, какие-то еще дискуссии подразумевались в конце 20-х годов, было логично, раз будут учебники истории, то и истории народов Советского Союза. Вот есть у нас Советская Республика Украина, там подразумевается, история Украины должна была бы быть. Есть Закавказье, история Закавказья должна быть. В автономиях, соответственно, было бы логично. И именно Сталин, дискуссии он не любил, а к началу 30-х годов с ним уже никто бы и не спорил, объяснил, нет, должна быть история СССР с древнейших времен, это было сначала им не очевидно, с древнейших времен. В принципе, многие были готовы сразу с 17-го года, а до этого не было бы ничего. Это, опять-таки, Сталин уже должен был, конечно же, появлять, как это ничего. У нас РСДРП было, потом он и придумал этот краткий курс ВКПБ, который и стал вот такой основой, к которой уже надо было, соответственно, прикреплять вообще все. Не только учебники по истории, это было очевидно, а там и даже по математике, и по физике, по астрономии, по всему. Начинать-то надо было с какой-нибудь цитаты из вождей, и лучше всего при жизни Сталина и самого Сталина. А здесь конкурс был объявлен на создание учебника по истории Советского Союза. И это был единый учебник. По нему должны были преподавать везде, во всех, соответственно, частях Советского Союза, и неважно, там, владеют там все русским языком, не владеют, какая у них там была собственная история до того, как пришло царское правительство, или если это, например, Литва или Эстония, Латвия, захваченные при советском, при власти Сталина, то и там детям должны были преподавать историю СССР так, как ни в чем не бывало. Как будто бы и соответственно, эстонские, латышские, литовские дети тоже жили всегда в этой самой империи, и она всегда называлась Советский Союз с древнейших времен, уже внутри, в контексте, конечно, что-то немножко по-другому объяснялось. И все вот это, ладно бы Сталин просто дал задание написать советский учебник, но он настолько личное, деятельное участие в этом принимал, сохранились. Когда типографская, например, выходит книжка, сначала ее Сталин смотрит, а потом там все это перечеркивает на полях, все его примечания, замечания, здесь тема не раскрыта, это вообще все не нужно, здесь все по-другому надо переписать, и все бы ничего, в Германии же не учатся по гитлеровским учебникам. А еще раз повторюсь, вот эти учебники в основе в своей, по сути, исторические, они вот с какими-то корректорскими правками, которые вносились, понятное дело, удалили оттуда культ личности, понятное дело, что в гражданской войне не Сталин руководящую роль занимал, но суть все равно, может, уже без такой буквальной борьбы, примерно так и остается в этих вот учебниках, где нету истории народов, населяющих нынешнюю даже Российскую Федерацию, все равно это все история, если не СССР, а вот России, причем до недавнего времени даже не России, а назывались учебники «История Отечества», что так неопределенно, а все равно как будто бы подспудно советская история. Ну и там вот, опять-таки, погружаясь в это во все, это, конечно, абсолютно имперский, империалистический мир. Потому что, опять-таки, лично Сталин все это должен был объяснять и рассказывать, что, это там уже с конца 30-х годов, к ужасу многих большевиков, оказывается, что были прогрессивные феодалы. Да, вот Александр Невский, да, это феодал, но прогрессивный, потому что вот он, видите ли, боролся. Это Сталину там надо было идеологически еще объяснять с врагами нашего Отечества советского, правда, там еще в 13 веке, но все равно сердце как-то ему подсказывало, что еще впереди будет большая война. Кульминацией стал фильм «Александр Невский», мы про это, про кинематограф отдельно поговорим, а так все это в учебники попадает, прогрессивный князь, но прогрессивный получается. Соответственно, вся история начинает радикально меняться и переписываться. Та история, которую большевики представляли себе в 20-е годы про классовую борьбу, про простой народ, про прогрессивную Новгородскую республику, потому что потом в сталинских учебниках она уже никакая не прогрессивная. Там заведовали какие-то бояре, потому что в сталинских учебниках история преподносилась... Ну, раз это империалистическое, это значит роль личности, это значит вождь, это значит должен быть один правитель. Какая там сменяемость власти? Что это за Новгородская республика, где каждый год Веча выбирала себе нового посадника, нового владыку по очереди, выборы, сменяемость власти? Что это такое? Нет, это значит Новгород наоборот. Это какие-то торгаши, это вот бояре, соответственно, которые одурманивали народ, а все новгородцы только и мечтали поскорее перейти под власть Москвы. Вот им просто вот эти бояре вредили. И все это буквально вот в советские учебники, но, соответственно, как история средних веков, потом попадало, потом было включено. И еще там важное, конечно же, с самого основания вот Советского Союза еще тогда, тысячи лет назад, ну, там с древнейших времен, Урарту надо было упоминать, раз Закавказье. Это тоже как будто бы вот вся наша часть. Так вот, важнейшая тоже вот тема, безусловно, там присутствующая, что всегда исторически наша родина была в кольце врагов наружных, которые всегда хотели нас захватить, завоевать, и мы только защищались. И, соответственно, врагов внутренних всегда были предатели. И Сталину все это очень нравилось. Потому что это вот конец 30-х годов, это большой террор, это миллионы разоблаченных врагов народа. И в учебниках, соответственно, точно так же вот предатели-бояре, предатели, которые перебегали на сторону поляков, например, типа Курбского, все это, и еще враги, которые всегда мечтали захватить нашу родную великую страну, причем всегда как будто бы общую, неважно, откуда они нападали, а, ну, там, конечно же, русский народ в первую очередь подразумевался, тоже удивительно, да, вот Сталин грузин, но русский народ в абсолютном приоритете уже после войны, это можно даже будет потом показать, целая картина, тост за великий русский народ, добрый, прогрессивный.
Мы еще тогда будем о культурном наследии говорить, то посмотрим, да, вот на он... все эти прекрасные изображения.
И, соответственно, в этих же учебниках все меняется, потому что при царизме, при этом проклятом, хоть какая-то была искренность, там не боялись называть вещи своими именами, захват, покорение, завоевание, например, каких-то новых территорий, особенно на Востоке, а у Сталина это все уже присоединение. Добровольное вхождение. Ну, неважно, что было на самом деле, главное объяснить, потому что еще вот тогда преемственность через вот этих вот прогрессивных феодалов, крепостников и происходило, что главное в империи, чтобы она все время росла, чтобы в ней все время было побольше землицы. И, соответственно, в школьных учебниках, опять-таки, в головы детей закладывается, что если при каком-нибудь правителе, при каком-нибудь царе государство стало побольше, при Иване Грозном, например, значит, это прогрессивный, значит, это хороший правитель. Это, опять-таки, шло вразрез даже с царской историей, где Ивана Грозного никак не возвеличивали. Его нету на памятнике тысячелетия Руси в Новгороде. Ну, в Новгороде совсем было бы абсурдно, который он утопил в крови и погубил, вообще было бы странно ставить, но его и в других художественных произведениях никак вот не возвеличивали, никак не восхваляли. Да, Казань присоединил, но это же был живодер, тем более, что у власти была уже совершенно другая династия Романовых, чем эти Рюриковичи. Да, поэтому это все именно при Сталине произошло, как, и до сих пор многие наши соотечественники воспринимают Ивана Грозного как вот человек это, да, непростого, да, с крутым нравом, но зато какого вот положительного персонажа. Потому что так Сталин придумал, он ему лично, Грозный, очень нравился, и он не раз говорил, что вот все правильно Грозный делал, жалко только мало бояр перерезал, жестче надо было с боярами, вот добрый слишком оказался Иван Грозный. Ну, соответственно, поэтому ничего удивительного, что с конца... Но это все-таки начало уже больше 40-х годов, но с конца. Там, наверное, вот такой рубеж был, когда началось в Советском Союзе торжественное празднование в связи в 37-м году с гибелью Пушкина. Это дворянин, например. И где он там, народный защитник? Какое он там народное восстание-то возглавил? Нет, это прогрессивный был поэт за свободы, борец с царизмом, поэтому, ну, неважно, что дворянин, неважно, что никаких крепостных крестьян он на свободу отпускать не собирался. Ну и, соответственно, после этого как-то очень логично было в этой истерии милитаризма, чтобы началось возвеличивание, ну, это возродилось в какой-то степени Суворова и Кутузова. двух крепостников, у которых были тоже тысячи крепостных крестьян. Суворов-то своих вообще не жаловал. И вообще, это ж такой империалист. Опять-таки, в начале 20-х годов, если где-то и рассказывали про Суворова, то как про злодея, который утопил в крови восстание в Польше, который с империалистическими целями отправился бороться с революционной Францией в Италию, почему-то в этот свой авантюрный переход через Альпы, подвига в этом никакого особенного не было, все поменялось при Сталине. Прогрессивный, соответственно, Суворов, учение у него совершенно правильно, ну и вот мудрый Кутузов, который вот особо-то, может, и не командовал, но вот заранее знал, что отступать-то можно и до Москвы, да и Москву можно сдать, ничего страшного. Все это Сталину очень пригодилось уже в 40-е годы, просто лично он это все, по сути, и включал в учебники, и что мы теперь видим в нынешних российских учебниках? Что-то поменялось разве в описании Суворова или Кутузова? Ничего, все такие же вот национальные герои, которые защищали наше отечество от врагов. Ну, все это сталинская, соответственно, идеология. У нас же всегда были враги, и почему-то вот, чтобы бороться с врагами, надо было и в Северную Италию отправляться, и в Швейцарию отправляться. Это еще до войн с Наполеоном, соответственно. Но неважно, это все было прогрессивно и хорошо, и нужно, и неважно, что Кутузов, собственно, ни одного сражения-то и не выиграл. Все, что мог, только проиграл, Москву сдал, мудрый руководитель был, все равно и правильный. Ну, еще это вот тоже в учебнике истории все стало активно включаться, что опять-таки удивительно, потому что Сталин, Джугашвили, вроде бы должен был бы где-то вот вспоминать о своих корнях, ничего подобного. Это именно при нем, при царизме такого, конечно же, не было, а именно при нем примат всего вот русского, вот чтобы непременно, если ученый, то Ломоносов, неважно, что в Академии наук Петербургской, в Московской, ну, Академия наук была в Петербурге, университет, как считается, был в Москве, да, и как будто бы вот он все время в приоритете, и он все на свете мог Ломоносов придумать, и не важно, что он там был единственный русский, остальные-то все в основном были немцы, их в учебнике было не обязательно упоминать, а если упоминать, то только как вот вредителей, которые, видите ли, еще хотели заседания проводить на немецком языке, и на немецком, или на французском, или на латыни научные труды с ней свои издавать, потому что у нас Ломоносов там есть прогрессивный, и, соответственно, все, вот все вокруг него должно вертеться.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Я надеюсь, успели все поставить лайк и подписаться. И продолжим разговор о примате всего русского над всем, даже пусть и практически русским, но не совсем, как те же там вполне себе обрусевшие немцы. Тут, пожалуй, самым интересным моментом из всего, о чем мы говорим, будет то, что вот этот взгляд на историю, как на некий рассказ, который может соответствовать настоящему моменту при всей изменчивости этого настоящего момента. Сейчас мы с кем-то воюем, ну, значит, мы всегда с кем-то воевали. Сейчас нам кажется, что нужно с немцами бороться, значит, мы всегда с немцами боролись, вот начиная аж с 13 века. Это очень метко Оруэлл подметил, имея в виду именно сталинский СССР. Не существует никакого прошлого, существует лишь трактовка этого прошлого. И это мы видим в настоящем.
Ну и вот возвращаясь к печальным реалиям, потому что все это в учебниках до сих пор присутствует, ну, что-то в более смягченной форме, но суть никуда не делась. Еще раз повторюсь, что учебник-то универсальный. Нету, например, учебника отдельного по бурятской истории, по якутской истории, по татарской истории. Нет, это все учебник России, который должны все изучать и все его знать. Ну, еще раз повторюсь, с этими империалистическими нарративами, и в том числе с тем, что тоже вот при Сталине, и вот я начал, что там Ломоносов, да, например, все должны его изучать. И еще, ну, это уже такая фальсификация началась, когда получалось, что Русские ученые все придумали. Если радио, значит, Попов придумал. Если лампочка, то Яблочков. Если самолет, то Можайский. Неважно, что у Можайского ничего и взлететь, в принципе-то, не могло. Какие там братья Райт еще не хватало из Америки? Нет, это все наше. Нет, вот все у нас было придумано. А если даже какой-нибудь выдающийся человек, географические открытия, а фамилия неправильная, так просто возьмем да напишем, что Витус Беринг, Беринг, Витус, датчанин, русский мореплаватель, русский исследователь. А если где-то, ну, совсем уж трудно что-то вот придумывать, вот, понимаешь, Антарктиду Беллинсгаузен открыл, значит, экспедиция была Беллинсгаузена и Лазарева. И Лазарев подходит только потому, что фамилия у него более правильная. Ну, понятно, что руководил экспедицией Беллинсгаузен, но там надо было упоминать в идеологических вот этих, соответственно, всех трактовках и в советских учебниках, что это была экспедиция вот их сразу обоих. Ну, там было два, соответственно, корабля. Действительно, одном из них Лазарев командовал. А если бы у Лазарева была бы какая-нибудь другая фамилия, Литке, например, или Врангель, тоже выдающиеся полярные исследователи, чтобы тогда рассказывали бы в советских учебниках. Ну так вот, возвращаясь к этим, ко всем, соответственно, историям, и это все, ну, в каких-то формах все равно никуда не делось, все так же в нынешних учебниках по истории, как вот такое яркое наследие, конечно же, присутствует. И когда робко там пытались, ну, это, конечно, Сталин все задушил еще в начале 30-х годов, все-таки крупнейшая после Российской Федерации республика в составе Советского Союза – это Украина. Соответственно, и там очень сильны были настроения своей интеллигенции. Да, у нас общий Советский Союз, да, мы все марксисты, мы все коммунисты, но украинская, Киевская Русь, например. И все это опять в империалистическом ключе, вот, ну, уже на наших глазах, конечно, никакой Киевской Руси не может быть, но, в общем, никакой украинской истории быть, это все исключалось. Была только советская история, и были какие-то периоды времени, когда коварные враги, польские, например, да, или турецкие нападали на Украину, а украинский народ всегда только и хотел быть под властью Москвы, поэтому, ну, это, конечно, при Сталине. Как вот это произошло, совершенно невероятное, да, возвеличивание Богдан Хмельницкий, воссоединение России и Украины, так это все никуда и не делось. Ну, теперь это уж понятно, у Путина ничего другого убить и не может, и не важно, что потом тот же Богдан Хмельницкий быстро передумал, и реальности там были, реалии были совершенно другие, с гетманами. Неважно, это все никому не интересно, потому что вот нам надо именно так вот преподавать. И опять-таки все же это шло вразрез с историей, которая у большевиков в начале 20-х годов формировалось, ну, был такой вот очень влиятельный большевистский историк Покровский, который, в принципе-то, все и рассказывал, что вот это была царская Россия, это было все порабощение, а мы, если и будем кого возвеличивать, то вот борцов за свободу Степан Разин, вот это да, вот это прогрессивный был деятель, не важно, что разбойник, важно, что вот он боролся с феодалами, с крепостниками. Ну, это, кстати, при Сталине особо никуда не делось, но вот такого возвеличивания Степана Разина, конечно же, не произошло, потому что, а уж тем более Пугачева, его уважали, да, хвалили, но именно Сталин как раз-таки жестко критиковал, что вы там нам рассказываете про прогрессивных крестьян, да куда бы, какие прогрессивные крестьяне, пролетарии должны всем заправлять, мы же марксисты, а эти крестьяне, они же собственники, наоборот, вот там и стали по-другому уже рассказывать, что крестьяне, они, конечно, могли взбунтоваться, они, конечно же, могли поднять какое-то восстание, но без руководящей направляющей роли, вот тогда еще не было марксистов, понятно, что все эти восстания были обречены на поражение, да и сами крестьяне-собственники, да и от земли далеко уходить не хотели, да и кем себя Пугачев-то называл? Он же не республику строил, он же себя назвал императором чудесно спасшимся. Какой же это прогрессивный, соответственно, деятель? Ну, он, получается, просто был обречен на восстание, это все тоже надо было, соответственно, вот так вот в школах рассказывать, потому что только надо было ждать, пока вот в результате классовой борьбы к власти не придут большевики, и вот тогда-то все начнется, а до этого никакой правильной жизни быть не могло. Ну, и вот там уже буквальные тоже все эти искажения про проклятую царскую жизнь, ну, с буквальной фальсификацией, когда все надо было сравнивать с 13-м годом, с достижениями, но преподавать про бедность, про бесправие, про произвол царских властей. И все это в конце 30-х годов при чудовищном произволе, при чудовищном насилии внутри, но рассказывать вот как казнили, Ленский расстрел рабочих. Ну вот мы в предыдущем цикле про Романовых там подробнее на всех этих эпизодах останавливались. И даже мы в какой-то степени, рассказывая о династии Романовых, оставались заложниками вот этой структуры, придуманной при Сталине, периодизации, что когда происходило, последовательность, разделение вот этой истории, когда заканчивается, соответственно, средневековое, когда начинается новое время, когда начинается новейшее время. Вот, вот никуда от этого, получается, не деться, пока не будут написаны новые учебники, в которых будет преподаваться, ну, в нашем, соответственно, случае история Ингрии, Германландии, со своими, соответственно, героями и, надеюсь, без всякой идеологии, потому что, конечно же, у Сталина в учебнике это было обязательно, должно было присутствовать, но не только истории, но в истории в первую очередь, как важно, чтобы была сильная рука. Не выборы, не демократия, не влияние народа, ну там оно как-то такое условно, а важно, чтобы был сильный, могучий лидер, бесстрашный, но по-своему, может быть, и мудрый. И поэтому, если даже коллаборационист Александр Невский ездил в Орду, в ногах у хана валялся, значит, время такое было. Значит, вот правильно поступал. Ну и вот вся эта история с игом татаро-монгольским, которая при царе называлась татарским, вроде бы шмонголы были, ну и вот тоже Сталин повлиял, чтобы было татаро-монгольское, чтобы вот так вот совсем запутано все. Причем тут тюрки, причем тут монголы. Было ли вообще это иго? Почему Александр Невский заставил новгородцев платить дань, хотя Новгород не был захвачен, не был покорен? Все неважно. Все это вот в сталинской идеологии. Главное, что был лидер. А вот почему проиграли? Потому что раздробленные княжества были. Неважно, что были независимы. Неважно, что Псков независимой республикой был. Новгород нет. Надо было вот собирание земель объединиться. И тогда-то вот, когда московские князья всех захватили, тогда-то вот и началось возвышение, соответственно, русского государства, которое, ну, как вот вы и сказали, всегда, по сути, было получать советским, просто не все об этом знали еще 500 лет назад. Ну, и поэтому, ну, и еще вот тоже надо упомянуть, ведь начиналась эта борьба с неграмотностью у большевиков в конце 20-х годов, и действительно в эпоху правления Сталина, ну, практически все уже стали грамотными, и все уже обязательно учились в школе с гарантией, и учились по этим советским учебникам, и миллионы советских людей, ну, ладно, советских людей, ну, и до сих пор, получается, миллион уже российских людей учатся по учебникам, которые не сильно изменились, и все вот эти вот догмы повторяют. И никуда все это не делось, ну, и, соответственно, конечно же, в головах, и поэтому, когда мы слышим все эти жутковатые лозунги, можем повторить, всегда все это было нашим. Ну, вот это все наследие, которое в учебниках, ну, сейчас еще раз их, наверное, не наверное, а уже переписали там с помощью Мединского, где эти догмы туда еще побольше все напихали. Ну, Сталин бы похвалил, конечно же, Путина. Все правильно делаете, товарищ Путин, только слишком добрые, жестче надо быть, больше расстреливать. Вот. Ну, просто мы очень серьезно на истории остановились, но еще раз повторюсь, потому что до сих пор миллионы наших соотечественников свято в это во все верят. Потому что, ну, ладно, архитектура там, можно просто воспринимать ее отвлеченно. Но даже в конце концов история, не всем этот предмет нравился в школе, у кого-то в головах там остались какие-то догмы, но кто-то, может, учился на двойке, плохо учился. Но был еще один жанр, еще одно направление, это вот культура, а в нем, соответственно, то, что Сталину очень нравилось, и то, чем он лично занимался, и тоже все это наследие мы до сих пор расклебываем, это кинематограф. Расклебываем потому что при Гитлере же тоже снимались фильмы, тоже насквозь идеологические, насквозь нацистские. Но после того, как власть Гитлера завершилась в 45-м году, эти фильмы исчезли из репертуара кинотеатров, а сталинские никуда не делись. Они там, ну, где с поправками, например, самого Сталина из фильмов поубирали про Октябрьскую революцию, а фильмы остались идеологические. А какие-то фильмы до сих пор, как ни в чем не бывало, воспринимаются, что такого? «Волга-Волга», «Смешная комедия» или вот кубанские казаки. И люди вот смотрят и действительно воспринимают все. Вот так и было. Там же вот все красиво, а песни какие, а музыка. А вот если фильм «Александр Невский», ну так это уж просто документальное кино. Оно же еще талантливо снято. Неважно, что когда фильм сняли, его тут же пришлось положить на полку, потому что в 1939 году Сталин и Гитлер стали союзниками. Как-то неловко стало показывать злодеев немцев. А потом в 1941 году уже... По-настоящему, и тут тоже у Сталина были своеобразные представления. Он, например, считал, что вот такие вот фильмы правильные советские люди должны смотреть по несколько раз. И тоже вот погружаясь в эту историю с кинематографом, ведь Сталину достался кинематограф, в том числе и частный. Во времена НЭПа были частные киностудии. И иностранные фильмы показывали, да, какую-то цензуру смотрели, но если там нету... такого чего-то откровенно антибольшевистского, просто какая-нибудь музыкальная комедия, ну, соответственно, можно было показывать. Сталин все это стал ломать и менять. Все должно быть свое. Советское, настоящее. Вот в середине его правления, в конце 30-х годов, зарубежных фильмов-то вообще практически не было. Все было советское, но Сталин до такой степени, ладно, в учебнике истории, но и в кинематограф погружался, что... Все это обросло чудовищной бюрократией. Надо было согласовывать сценарий. Был план, про что надо снимать, про что не надо. Комедии, вот это все было Сталину не очень очевидно. Он любил, конечно, какие-то комедии, но в первую очередь идеология, милитаризм, большевизм в той или иной форме. Соответственно, попробуй угадай, что Сталину понравится, что не понравится, талантливый, неталантливый. Режиссер все это в итоге, вот забавно тоже привело, это так и называется, малокартинье. Потому что под конец жизни Сталина до такой степени он вручную управлял этим самым кинематографом, что незадолго до его смерти в год вышло всего 7 картин. Ну, это ни про что. Но там, правда, трофейные, так называемые, фильмы появились, которые показывали, поэтому было еще чего посмотреть в кинотеатрах. А по сути-то и смотреть уже советские люди ничего не могли, потому что фильмов снимали меньше, чем существовало киностудий при, кстати, гигантских бюджетах. Потому что пока Сталин не посмотрит, пока не одобрит, ничего в прокат не пойдет. И хорошо, если ему там понравился, например, фильм «Чапаев», его будут везде показывать, по 10 раз мальчишки посмотрят, потом то, что это в головах останется. Еще раз повторимся, фильм «Чапаев» же не запретили после смерти Сталина. Его и сейчас показывают, а потом люди воспринимают все это совершенно не так, как было. Я, может, ошибаюсь, но, по-моему, до сих пор в школьной программе произведения Фурманова-то остаются, и Чапаева в том числе, где это все просто вот выдумано из головы, по сути-то, ну, у Фурманова, наверное, в меньшей степени по заданию Сталина, а какие-то произведения буквально по заданию Сталина писались, например, ну, это мы переходим, соответственно, уже от кинематографа к литературе, когда роман «Петр I» просто вот он дал задание Алексею Толстому, потому что Петр I, это тоже началось возвеличивание, это был прогрессивный государь, который уже и не стесняясь называл свое государство империей и себя императором провозгласил, но он же, землица-то при нем приросла, милитаризм был абсолютный, прогрессивный, значит, царь все правильно делал, и удивительным образом вдруг поперек всем большевистским догмам выясняется, что император, крепостник, произвол чудовищный, прогрессивный, и роман, и талантливый же писатель Алексей Толстой, и фильм потом еще сняли, экранизировали, и опять все эти догмы в головах у людей остаются до сих пор, потому что и фильм «Петр I» как ни в чем не бывало, ну, то есть без комментариев каких-то показывали по советскому телевидению, если там вот о чем-то идет речь, значит, так все и было. И вот не надо ничего там нам переписывать, пересказывать, объяснять, что с чего вдруг Петр I начал войну против Швеции, с какой стати он вдруг напал на территорию Ингерманландии, неважно. Это все было прогресс, боролись за выход к морю, и неважно, что он был, например, в Архангельске, или почему передумали за Черное море бороться. Ну, в общем, все вот это вот в литературе, опять-таки, в сталинских лекалах, потому что у Сталина везде должен был быть кто-то главный. Ну, вот он в государстве главный, он любил читать, осталось много книг с его, там, соответственно, правками, пометками. Ну, должен быть кто-то главный и в литературе, и он придумал. Это Горький.
Давайте вот об этой фигуре сейчас поговорим чуть подробнее. Я напомню о том, что нам нужна ваша помощь. Все подробности в описании программы, как вы можете нам помочь. Сделать это, кстати, очень просто, если у вас есть смартфон, который понимает QR-коды, а это практически любой смартфон, то есть вы наводите объектив на QR-код, и у вас сразу появляется вариант, каким образом вы можете перевести нам денег. Большое спасибо за вашу поддержку, и, конечно же, если не получается оказать ее деньгами, то оказывайте лайками и подпиской. Замечательное полотно, я всегда очень люблю разглядывать картины сталинского периода, потому что они очень многое говорят не только о персонажах, конечно, но даже, может быть, и больше о художнике и тех установках, которые он получил. Вот обратите внимание, тут две фигуры, да, какой типичный русский пейзаж. Но самое интересное здесь – это точка, с которой живописец смотрит на Сталина и Горького. Если вы прикинете, где должен находиться художник, на каком уровне его глаза, вот исходя из этой перспективы, он либо присел, либо сел на очень-очень низкий стульчик. Потому что эти фигуры, они должны сильно-сильно возвышаться над зрителем, который на эту картину смотрит.
Ну, это все тоже вот маленькие такие культы уже, которые не должны, конечно, ни в коем случае оттенять вождя, но кто-то должен быть вот главный писатель. Это Горький, соответственно, у Сталина был, и все это же сохранилось. И потом вот уже и Сталина не было, а Горький до сих пор в школьных учебниках есть. Просто вот опять-таки в своеобразных таких приоритетах у Горького же разные произведения есть. Но если Сталин считал, что главное вот на дне, например, про то, как было ужасно все при царской власти, и все жили только в бомжатниках каких-то, в других местах жить было невозможно. И все это в школьной программе остается, но это опять возвращаясь вот к тому, что в головах детям закладывается. Если Сталин полюбил, ну, посчитал, что главным поэтом должен быть Маяковский. И Маяковский никуда не делся из школьной программы. Ну, не Гумилева же в школьную программу включать. Гумилев – это белогвардеец. Его разоблачили и расстреляли. Еще, даже Сталин еще был далеко не главный. Какой там может быть, соответственно, Гумилев? Неважно, что гениальный поэт или Мандельштам, враг народа. Но это все по крупицам попало, может быть, в школьную программу. Но примат все равно будет у Маяковского. Там еще, правда, забавно, что Сталин же был очень мстительный. Но это вот уже просто его личные приоритеты. Вполне возможно, что главным поэтом мог бы быть Демьян Бедный. И на каком-то этапе действительно он был как функционер, и, наверное, его произведения попали бы в все школьные учебники, но он когда-то неосторожно сказал, он же рядом со Сталином жил, просто говорит Сталину лишний раз книги не давайте, а то потом я беру, а в них жирные следы сталинских пальцев остаются, читать неприятно. А Сталин же злой, мстительный, ну и, соответственно, Демьян Бедный попал в опалу и не стал главным поэтом. Зато стал Твардовский. Очень понравились произведения Твардовского и, соответственно, Василий Теркин. Ну, сам по себе Твардовский тоже, понятно, что талантливый поэт, но это все просто про приоритеты. Понятно, что не Пастернак, а Твардовский, значит, должен быть. И причем тоже вмешательство было очень любопытным. Ну, Твардовский очень нравится. Василий Теркин получает Твардовский сталинскую премию. Только вот вторую по значимости, да, там не главную, а второй категории. И Сталин сам вмешивается. Это почему это второй? Ну, всем понятно, почему. Потому что в Василии Теркине ничего не сказано про большевиков, нет упоминания самого товарища Сталина, поэтому как будто бы не может быть вот это главным произведением. Но Сталин лично вмешивается, ну, и нравилось ему. Ну, вот точно так же, как Шолохова тоже вот он назначил главным писателем после смерти Горького, а у Шолохова же «Тихий Дон», талантливое произведение, но там не все однозначно, как бы сейчас сказали, да, там же симпатичные есть образы этих проклятых казаков. Но Сталин тоже вот по-своему решил всю эту проблему, а ты возьми да напиши про коллективизацию. И Шолохов берется и пишет, соответственно, «Поднятую целину», талантливое произведение, которое попадает в школьную программу и после смерти Сталина, как ни в чем не попало, также преподается. А это все прогресс. Это как здорово было, что колхозы появились, а вот где-то врагов там раскулачили, разоблачили, и все это опять в головах, в школьной программе, и никуда не делось, соответственно. И до сих пор все это в России школьники изучают, и даже если что-то им там попадает по крупицам, там Шаламов, например, то точно так же и вот певец всего этого сталинизма Михалков Сергей, соответственно, великий поэт, вот автор гимна Советского Союза. У нас гимн советский при Путине, тоже сталинский получается, это по сути гимн, он же при Сталине был, с легкой правкой, ну музыка целиком осталась, только с легкой правкой текста теперь, еще и Михалковым там подправленная, соответственно, не Ленин там и Сталин нам путь озарил, а вот немножко там по-другому переписали, и все. И вот это вот сталинское наследие, которое у людей в головах, которое они могут слышать практически каждый день, так или иначе, ну вот в частности гимн, И все это, как при Сталине было придумано, так вот никуда и не делось. Ну, поэтому, если уж так вот завершать, это все соцреализм, соответственно, сталинский, и никак по-другому рисовать нельзя, все должно быть просто и понятно. Ну, в живописи там вообще все было идеально, соответственно, поэтому прекрасны эти полотна.
Картина, которые, называется, правда... «Художники на даче у Сталина». Вот как бы он объясняет им, как нужно рисовать.
А это вот еще тоже, как эти деятели культуры страдали, как вот Эйзенштейн или художники, или писатели, когда они спрашивают у Сталина, так про что надо писать-то, а то тут опал, тут не издают, тут вот мучают, а он им как вот говорит, правду пишите. И как вот, вот потом не полюбить вождя, только просто невозможно угадать, что он там на самом деле хочет, как ему там понравится, не понравится твоя поэма, стихотворение или твоя опера, потому что он же лично все должен в ручном режиме, все должен был контролировать, но вот и к несчастью все это никуда не делось, я уж даже не затрагиваю тему так называемой Великой Отечественной войны, а не Второй мировой. Как вот все было придумано при Сталине, Великая Отечественная, и вот это все... Вот это все наследие, вот будет 9 мая, и все это выплеснется. Опять все вот это победобесие, которое никуда не делось, сталинское наследие, оно до сих пор присутствует в жизни России в полной мере во всех вот направлениях, и в школьных учебниках, и в литературе, и в культуре. И все это вот несчастье поменяется только, когда эта империя прекратит свое существование.